«Зеркала, линзы, это ты с нашими небольшими говори, коли так много знаешь!»
Пожал плечами Рагнур.
«Нам осталось развести огонь и ждать!»
Они так и поступили. Когда отряд спустился с горы, Фолка с изумлением увидел, что вершина, вздымавшаяся на добрые 600 футов, словно объята пламенем. Огонь там пылал много ярче солнца. Такое пламя приметно за многие лиги, днем и ночью, в любую непогоду и при самом ярком свете.
«Теперь ждем», — повторил Рагнур.
Первое, что сделал Хоббит, вернувшись в лагерь, взялся за перстень Форве.
«Свет, свет, загадочный свет, лившийся откуда-то с недальних южных пределов. Что с ним?» Всем своим существом Фолка чувствовал этот напор. Каждое слово, каждый жест спутника вызывали раздражение. Все время хотелось ответить чем-то обидным, резким. Постоянно приходилось сдерживать себя, чуть ли не ежесекундно напоминая «это тебя». Пытаются заставить ненавидеть. Кому-то очень нужно, чтобы вы вцепились друг другу в глотки. «Не поддавайся. Держись. Держись во что бы то ни стало».
Он знал, что остальные чувствуют то же самое. Тяготы дороги помогали гасить ссоры в самом зародыше, но теперь, когда отряд остановился на берегу Лазурной бухты, все накопившееся может прорваться, и Фолка вздрогнул, представив, как выясняют отношения Торин и Малыш. Он должен дотянуться, должен. Бойня, случившаяся 12 дней назад, нелепая и странная битва явно от того же выжигающего рассудок жара. Он, Фолка, должен почувствовать его, обязан. И вновь, повинуясь напряженной, точно струна воли, устремился в полет радужный мотылек. Черная земля, темно-синее небо, почти неотличимое от земли, и бьющий прямо в глаза острый, словно копье луч света. Ничего не осталось в этом мире, только черная, безжизненная земля да синее, беззвездное небо. Фолка, казалось, он провалился в бездонную яму времен, угодив аккурат в те года, когда нагнанные Мелкором тучи заволокли все небо Средиземья. И в этой мгле, скрывавшей свет солнца и луны, проснулись, согласно одной из легенд, перворожденные эльфы. На сей раз боль оказалась сильнее. Она возникла в первый же миг полета, и, не отступая, все усиливалось с каждым мгновением. Слепящий свет не давал ничего увидеть вокруг. Фолка мнилась, под ним расстилаются горы, но вот изломанная чернота внизу, которую он принял за пики хребтов, сменилась гладкой тьмой равнин. И с этих равнин рвался в темное небо узкий, как стилет ночного убийцы, луч света. Хоббит попытался проникнуть еще дальше, но нет, сопротивление слишком сильное. В голове гремели кузнечные молоты, словно вся море разом встало к наковальням. И тут он услышал голос. Вернее, голоса не громкие и притом не слишком приятные.
«Да, опять! Снова то самое повели!
Обрати свою силу!
Сожги нечеловеческого чародея!»
Боль, наконец, взяла верх. Хоббита буквально вышвырнула обратно в реальность. Голова раскалывалась, виски ломило, перед глазами все плыло. Но прозвучавшие голоса Фолка помнил очень отчетливо. Во-первых, какой-то повели... Ясное дело, повелитель. Причем его окружение говорило на понятном Фолка языке. В виденье он казался всеобщим. Выходит так, что попытки Хоббита заглянуть за кулисы творящегося в Средиземье действа не остались незамеченными. Воображение тотчас нарисовало Фолка мрачную толпу древних старцев в черных мантиях, размахивающих иссушенными временем руками, потрясающих посохами и на высоком троне мрачного, как туча кого? Человека? Эльфа? А может, невесть каким путем уцелевшего слугу Саурона, какого-нибудь... «Черного Нуминорца! Сожги нечестивого чародея!» «Да, отсюда непосредственно следовало, что, во-первых, имелись честивые чародеи, что уже само по себе настораживало. Во-вторых, сводящий с ума свет мог при желании обращать посягнувших на его силу в пепел. Веселая вещь, что и говорить». Гномы, разумеется, не замедлили пристать с расспросами.
«Только не спорить!»
Елика Мок сурово предуведомил хоббит.
«Ни о чем пока. Похоже, вокруг той лампы собрались изрядная туча мышкары, и, боюсь, нам придется повозиться, прежде чем мы ее разгоним. Какие-то заклинатели, люди!»
«Отлично! Значит, есть кому снести голову с плеч!»
Кровожадно объявил малыш.
«Ты до них доберись сначала!»
Мрачно заметил Торин.
«На юг дурам соваться нечего. Придется вернуться в Умбар и все начинать сначала».
«Если нам любезно подарят это время»,
— заметил Фолка.
«Куда ж они денутся? Вон, послали перьеруки Хнахарат, и чем кончилось?»
«Чую я, тут не все так просто»,
— покачал головой хоббит.
«А враге думать, будто он дурак, последнее дело, брат Тангар. Сдается мне, пробовали они что почем».
«А откуда же столько перьеруких взялось?»
— возразил Торин.
«Не удивлюсь, если окажется, что их всех до единого собрали!»
Пожал плечами Фолка.
«Вспомни, Вингитер рассказывал!»
«Не слишком мне нравится эта идея. В Захарадье тащиться!»
Объявил малыш.
«Здесь-то, в Харде, едва в чертог ожидания не отправились. Это вам не Восток. Тут головой думать надо!»
«Подготовимся, так ничего с нами и не случится!»
Самоуверенно заявил Торин.
«В Умбаре у опытного и лихого народа хватает. Того же Рагнура возьми».
«А что, я с охотой?» Хандец хищно усмехнулся. «Едва ли мы обретем в том походе богатство. Но какое богатство сравнится со славой? Не волнуйтесь, до Умбара мы доберемся довольно скоро. Корабли проходят редко, но свет знака виден за десятки лиг. Какой-нибудь точно нас подберет».
«А почему ты так уверен, что корабль непременно окажется попутным?»
— осведомился Фолка. «Потому что идущий в поход дракон никогда не свернет с курса», — пожал плечами Рагнур. «Морской отец велит помогать другим, когда твое дело уже сделано».
«Что-то не особо мне это нравится»,
— проворчал Торин.
«Сколько я имел дел с морскими танами, всегда не по-твоему выходит».
«Значит, оказать тебе помощи было их тогдашним делом!» — усмехнулся Рагнур. Гном поднял брови, но ничего не ответил. Потянулось томительное ожидание. Вновь. Ожидание на краю. Август 20. Южный Харад. Поле боя. Санделла осадил коня. Как и говорил тот презренный трус из числа разряженных тхеримских дворцовых стражей, дальше пути не было. Выходит, не врал. Может, и не надо было ему голову рубить. За 10 дней Горбун одолел весь Харад. Он шел знакомыми путями, где еще встречались люди, хорошо помнившие и его, и Олмера. Однако уже у Хрисаады удача ему изменила. Он нарвался на конный патруль Харадримов, которым командовал молодой, горячий, а значит, и глупый десятник. С Горбуна требовали какую-то подорожную. Начали расспрашивать, откуда он едет, куда и зачем. Дело кончилось 3 трупами и 2 раненых. Их следовало бы добить, но эти шакалы валялись в ногах, вымаливая пощаду. И сердце старого мечника дрогнуло, едва ли не впервые в жизни. Он оставил этих гиен жить. А потом ему на плечи села погоня. Он оторвался, прикончив еще 4 человек, и сумел ускользнуть, запутав тхеремцев в лесах. Для северянина, внезапно оказавшегося там, это была верная смерть. Но Санделла, видать, оказался слишком жесток и жилист. Не по вкусу старой мамаши, как называли костлявую в степях Истланда. Он прорвался сквозь лесную крепь и вышел на пепелище. 5 месяцев миновало с того дня, как на этом поле сошлись рати перьеруких и великого Тхерема. Победа оказалась на стороне Харада, хотя, можно сказать, никто не победил. 2 армии погибли почти целиком, но армада перьеруких более не угрожала прорывом на север, и в Хрисааде это сочли самой настоящей победой. На умбарские рынки были отправлены новые покупатели. А на золотых рудниках рабам наполовину подняли дневной урок. Да, прошло 5 месяца, но пепелище осталось таким же, как и в первый день после боя. Равнину покрывал толстый, спекшийся слой грязи, застывший под лучами южного солнца после ливня, погасившего пламя.
Кони храпели и отказывались идти дальше. Обугленные остовы деревьев торчали, точно руки мертвецов, все еще напрасно взывающих о помощи. Нигде, до самых гор, Санделла не видел ни малейшего признака зелени.